Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки», и я ее ведущий Андрей Печерин. Кто расскажет о трудах ваших, блаженные отцы? Кто достойно воспоет подвиги ваши, трезвение ума, непрестанную молитву, болезненное мученичество совести ради добродетелей, изнурение тела, совлечение страстей, всеночные стояния, вечно текущие слезы, распинание в тайне, смирение ума, победы над бесами, множество духовных даров? О, сон преподобных, освященный в Боге и возжелевший его! О, богоносный пчельник, собравший в расщелинах и пещерах Святой Горы, как бы в ульях умных, сладчайших мед безмолвия! Троица услада, Богородицы украшения и Вселенной Светочтимые, предстательствуйте пред Господом о помиловании душ наших, афонская похвала! Такими словами Никодима Святогорца известный современный писатель Владимир Крупин предваряет свою книгу, в которой говорится о монашеской жизни на Святой Горе. Эта книга вышла в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и называется она «Сияние Афона». Эта книга, написанная известным российским прозаиком и духовным писателем, лауреатом Патриаршей литературной премии. Она представляет собой обзор истории монашеской жизни горы Афон, которая почитается церковными людьми как второй земной удел Божьей Матери. Это глубоко эмоциональное, проникнутое трепетным отношением к святыням повествование. Оно основано на изучении многочисленных источников и подкреплено личными впечатлениями паломника, который неоднократно бывал на Афоне. Книга вышла в свет в год тысячелетия русского присутствия на Святой Горе Афон и убедительно свидетельствует о неразрывных вековых связях России и Афона. Издание это рассчитано на широкую читательскую аудиторию. Как пишет автор в предисловии книги, «Святая Гора Афон – удел Божией Матери». После храма гроба Господня в Иерусалиме это главное место в мире. Почему? Если бы не молитвы Афона, говорит автор, мир давно бы провалился в черные дыры безбожия. Был ты или не был на Афоне, все равно при этом слове слышится небесный звук чистой молитвы. Когда Пресвятая Богородица вступила на Афонскую землю, она благословила ее, сказав: «Сие место будет мне в жребий, данный мне от Сына и Бога моего». Благодать Божия да пребудет на сем месте. Было это промыслительное событие в 44-м году от Рождества Христова. Пророческие слова об Афоне сбылись с совершенной точностью. Афон, земной удел Божией Матери, стал исключительно иноческой страной, монашеской обителью, соединившей в себе 20 монастырей. Во мнении общественном он воспринимается не полуостровом, а самостоятельным островом, куда можно приехать только с одной целью – молиться Богу. Все остальное от лукавого. Сам, бывав на Святой Горе, автор свидетельствует: Афон – это навсегда. Не видел его – тянешься к нему. Увидел – никогда не забудешь. 12-летним отроком тайно пришел сюда один из самых почитаемых в Греции духовников, будущий старец Порфирий. Пробыл тут 7 лет в скитуках в Соколевии, а потом 69 лет пробыл вдали от Афона. Служил священником в Афинской поликлинике, уходил в уединение, организовал женский монастырь Преображения Господня, в котором был наставником, и за несколько месяцев до кончины, предчувствуя ее, вернулся на Афон. Это было недавно, в 1991 году. Старца Порфирия мы вспомнили, отмечает Крупинин, чтобы примером его жизни показать неодолимую тягу к Святой Горе. И еще вспомнить наставление старца: кто молится лишь о себе, совершает большую ошибку. И сказано это было в первую очередь о пафонской молитве. Как пишет автор далее, монашеская жизнь – тайна. Мы, люди обычной жизни, видим монахов в церкви, на послушаниях, в трапезной, вот, пожалуй, и все. И никому не дано проникнуть в мир монашеской души. Более того, неохотно монахи рассказывают не только о себе, но и о своей обители. поучительная история монаха Афона Нила Мироточивого. По его молитвам происходили исцеления больных, вразумление заблудших. Исцеленные их знакомые создавали вокруг имени Нила легенды, но он всегда уходил от мирской славы. По земной кончине Нила его мощи стали обильнейшим образом мироточить, и люди, естественно, потянулись за лекарством для души и тела. Мироточение было обильным, и наплыв желающих получить мир становился все более многочисленным. Тогда ученик преподобного сказал почившему учителю: «Я не знаю, как бы ты бегал от мирской славы, но вот она тебя настигла». И что же? Мироточение прекратилось. Это очень краткий пересказ жития преподобного, но сказанного достаточно, чтобы увидеть, насколько монахи не дорожат публичностью. Более того, настоятельно избегают известности. Но все же, как говорится, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Так и не могут укрыться святые люди от мира, так как они являются, по слову Спасителя, светом миру. Так или иначе, а их святая жизнь становится известна всему миру, а их жития передаются из века в век. Вот и автор этой книги рассказывает о святых отцах, подвижническая жизнь которых связана со Святой Горой. Так, первым святым Афона, образ которого дошел до нас, считается преподобный Петр Афонский. В трапезной монастыря Хиландар его изображение. Это совсем исхудавший старец с длиннейшими седыми волосами, высоким лбом и пронзительным взглядом. Время его подвигов — первая половина IX века. Достойно рассказа и жизнеописания святого Афанасия. Афонский Патерик так начинает повествование его жития. Этого небесного человека, земного ангела, небесных похвал, достойного мужа, смертную жизнь ввел великий город Трапезунд, в науках возрастил Константинополь, а предоставили в нем жертву Богу Кимин и Афон. Тут перечислены места жизни святого, а его житие автор рассказывает на страницах книги. Вообще, как считает автор, нет необходимости подробно излагать жизнеописание святых. Сегодня издается много святоотеческой литературы. Вновь выходят жития святых святителя Дмитрия Ростовского, книги о русских монастырях. Сегодня нам важен факт связи того или иного святого с Афоном. В X веке слава об Афоне была повсеместна. К преподобному Афанасию, например, притекали отовсюду: из Рима, из Македонии, из Италии, из Грузии, из Армении и, конечно, из Болгарии и из России. Почему, конечно? Потому что Афон для славян был тогда, как выражаясь, рассадником иночества и благочестия. К XI веку были монастыри болгарский Заграф и русский Ксилургу, и слух о святой жизни монахов Эгейского моря доходил до Святой Руси, а затем сюда приходили и сами афонские монахи. Первым скитоначальником, несколько лет подвязавшимся на Святой Горе Афон, называют преподобного Нила Сорского. Личность, как пишет автор, удивительная, поклонение достойное. Сам преподобный Нил называет себя невеждой, но его сочинение, его жизненный путь говорят, что Святую Русь озарил своим подвигом муж достойнейший. Сейчас пустынь Нила Сорского возрождается в былой славе, а при большевиках была она разорена, унижена, превращена в психиатрическую больницу. Но это уже было позже. О чем говорит автор вкратце, посвятив большую часть все же рассказу о жизнеописании преподобного отца. Далее он повествует о святом, которого называют страдальцем за веру Христову. Это преподобный Максим Грек, инок афонский. Святой Максим, по словам Крупина, это один из тех мостов, что соединили Русь с Афоном. Не всегда Русь была милостива к святому, но упокоился он в русской земле. Преподобный был родом из Албании, но родители его были греческого происхождения, посему он и вошел в историю как Максим Грек. А вот возобновителем русского монашества является преподобный Паисий Величковский. Петровские церковные реформы, упразднение патриаршества, секуляризация имущества церкви ускорили исход монахов из России. Те, кто особенно желал строгой монашеской жизни, шли в Молдавию, в Мерлополянский скит, где их принимал без преувеличения великий Паисий. На Святую Гору он ушел в 1746 году. В 1757 году основал скит пророка Ильи, Ильинский, для братьев молдавского и славянского языка. Для прославления преподобного Паисия хватило бы уже и того, что, вернувшись в Россию, он возобновил в ней монашескую жизнь. Но надо перечислить и его труды, хотя бы основные. Ведь именно он перевел на русский язык «Добротолюбие», творение преподобного Исаака Сирина, огласительные слова преподобного Феодора Студита, сочинение святителя Григория Паламы, преподобных Максима Исповедника и Варсонофия и много-много других трудов. И, как отмечает автор, пока мир наш будет жив, память о великом старце Паисии будет нас спасать и согревать, как и память о других святых отцах Афона, о которых рассказывает настоящая книга. Как отмечает автор в предисловии книги, многие места Земли напоминают красоту Дня Творения, но особенно чувствуется присутствие Божие в мире здесь, в Греции. Здесь все говорит о Господе. Море, полное тайн, горы, скрывшие свои склоны травами, кустарниками, деревьями и цветами, и небо. Настолько драгоценное и изумрудное, что не дается никакой кисти. Когда восходит по Божьей милости солнце, то кажется, что небо стекает в море, а море поднимается в небо. А главное место Греции для нас – это святая гора Афон. По свидетельству космонавтов, которые летают в космосе над планетой, Афон всегда сияет, даже и тогда, когда кругом него облачность. Об этом автор свидетельствует на страницах книги «Сияние Афона». Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.